Подкасты Радио Свобода.
Привітання. З вами канал Свобода Преміум. Я Юрий Дракохруст. Тема сьогоднішнього випуску – ці нападе Лукашенка на Вільню. Наш сьогоднішній гость – політичний оглядальник Артем Шрайбман. Артем, привітання.
Добрий день.
Артем, некалькі дзён таму прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Валер Сахашчык зрабіў сенсацыйную заяву. Паводле яго, Расія і Беларусь рыхтуюць планы выкарыстання ядзернай зброі і бліцкрыгу на Вільню. Пазней у інтэрв'ю Люстэрку ён удакладніў, што адбудзецца гэта ў ліпені-жніўні. Александр Лукашенко в аўторак адрэагаваў на гэта так. Дурасць поўная, мы не збіраемся на іх нападаць. Які ваш сярэдні тэрміновы прагноз на бліжэйшыя месяцы, ну, скажам, да восені, што да ангажавання Беларусі наўпрост вайну?
Ну, я, честно говоря, зарекся делать военные прогнозы насчет того, кто куда и может включиться, но конкретно в этой ситуации, в этих сроках, о которых вы меня спросили, я даже не вижу большого повода обсуждать Лукашенко в этом контексте. Я не думаю, что любые решения о такой эскалации, горизонтальной эскалации на новые страны, переход к формату войны с НАТО – это его зона ответственности. Я не думаю, что от Лукашенко, желания Лукашенко здесь что-то зависит. Потому что если бы Путин решил, что у него есть какая-то заинтересованность или ресурсы, скорее то и другое, на то, чтобы еще воевать с НАТО, ну или хотя бы взять НАТО на зуб, там действительно попробовать отрезать страны Балтии, то Лукашенко бы, скорее всего, просто уже не спрашивали, а включили явочным принципом в эту войну. Как минимум потому, что белорусская территория здесь была бы необходима. И я думаю, что и в ответ уже бы не было такой деликатности, как было со стороны Украины с начала полномасштабной войны в отношении Беларуси. Поэтому Лукашенко бы здесь стал участником конфликта, вне зависимости от его планов. Я уверен, что Путин бы его в такие вещи не посвящал, как минимум там, за долгие месяцы уж точно. Что касается того, там, может ли Лукашенко сам такие вещи инициировать, я не уверен. Я не думаю, что он, во-первых, заинтересован в таких вещах, но даже что он может, не спросив, не получив прямое разрешение, санкцию своего старшего брата, инициировать какие-то заварушки такого масштаба, даже более мелкого масштаба на самом деле, но уж тем более того, что может превратиться в Третью мировую войну полноценно. Поэтому в этой картине, в этих разговорах Лукашенко для меня как фактора нет. Поэтому нужно рассуждать и думать о том, где находятся сейчас приоритеты, цели Владимира Путина. Я думаю, что ни один военный аналитик серьезно сегодня не скажет вам, что у Путина есть ресурсы для ведения конвенциональной войны с НАТО, пока тем более не завершена какая-то активная фаза боевых действий в Украине. Вполне реалистичными для меня выглядят прогнозы, инсайды разных СМИ о том, что Путин планирует наступление в Украине. Путин может планировать взятие новых городов, включая на новых там, фронтах, того же Харькова, например. Это выглядит вполне реалистично. При определенных обстоятельствах даже, наверное, посильно для российской армии, если ей провести мобилизацию. Если Запад перестанет поддерживать Украину, Украина не сможет провести мобилизацию. То есть можно себе представить такое стечение обстоятельств, когда война будет эскалирована и успешно эскалирована со стороны России в Украине. Но предпосылок для того, чтобы у России откуда-то вдруг взялось достаточно войск для броска на НАТО, слишком много еще должно измениться для этого. Слишком многое должно закончиться в Украине и стянуться в Беларусь, чтобы мы всерьез рассуждали о таких краткосрочных, среднесрочных планах, по крайней мере, в этом году. Что же касается наличия в России и в Беларуси планов на ядерную и любую другую войну с НАТО, я уверен, что таких планов написано десятки, что они лежат в генштабах обеих стран, наверное, может быть, десятилетиями. Они, наверное, обновляются. Для меня это не говорит ничего о степени готовности, о степени планирования к реальному кинетическому столкновению здесь и сейчас.
Артём, вот у аўторак Александр Лукашенко на мяжы с Литвой зрабіў некалькі пагрозлівых заяваў, что, маўляў, калі яны нападуць, то уже врежем так, что как бы мало не подастся. А, ну, можно ж и заимитовать напад. А, и тогда уже как бы поводли схемы Сахашика. Те это одно риторика и не больше за то.
Сымитировать нападение, чтобы что?
Чтобы на Вильню. Даешь Вильню.
И что с ней делать?
Откуда я веду?
И для меня вот загадка. Для меня, у меня ускользают цели этой операции. То есть я бы мог себе представить какую-то такую абсолютно оторванную от реальности надежду, что можно оккупировать страны Балтии там рывком каким-то. Ну, как Путин надеялся, наверное, Украину взять. А, и что НАТО не впишется в это, защищать в свои там прифронтовые маленькие страны, неважные для среднего жителя Массачусетса. Но давайте будем честны, сегодня у России нет на это ресурса. Ну, у Лукашенко его нет тем более. Поэтому обсуждать это мы можем тогда, когда этот ресурс появится, он будет сконцентрирован, он будет подготовлен к чему-то, да, когда будут хоть какие-то вещественные, осязаемые предпосылки к тому, чтобы это было. А просто, не знаю, кинуть несколько свободных дивизий в лес, чтобы их там уничтожили ракетами, которые даже для этого не нужно будет разворачивать группировку американскую где-то в регионе, а просто из Балтийского моря их обстреляют, расстреляют ракетами. Я просто не понимаю как бы целеполагания. Да? Если кто-то захочет самоубиться в Кремле, ну, окей, мы не можем этого предсказать. Мы находимся в некотором смысле в очень таких узких прогностических рамках, потому что мы не знаем там степени психиатрических проблем. Мы этого не понимаем и, наверное, никогда не будем понимать. Да? Поэтому возможно все в этом смысле. Да? Возможно, что человеку захочется так креативно и катастрофически покончить с собой. Да? Ну, это все, это может быть. Но обсуждая какую-то реальность, какую-то вот обозримую нами реальность, я думаю, что мы бы сначала услышали о подготовке к такому сценарию от кого-то вроде ЦРУ, от кого-то вроде военной разведки Пентагона, и только, наверное, потом от Валерия Степановича.
Наступная тема – это Беларусь и теракт у Подмосковья, у Крокусе. Российская официальная пропаганда, у тем лику и официальные особы, весь час подкресливают, намекают, стверджают проукраинский след. Каких-то аргументов, доказов на это не приводится. Один аргумент – яны поехали у бок украинской мяжи. Значит, там было в окно, значит, их чакали, etc. Але ў першы ж дзень прагучала заява амбасадара Беларусі Крутога ў Маскве, што беларускія спецслужбы дапамагалі расійскім калегам затрымліваць гэтых меркаваных тэрарыстаў. Дапамагалі дзе? На мяжы Украіны і Расіі, а прычым тут беларускія спецслужбы? У аўторак прагучала заява вельмі цікавая Лукашэнкі. Ну, ён таксама, што мы дапамаглі, мы зрабілі. І вось што таксама ў него прагучала. Яны ў Беларусь ніяк не маглі зайсці. Яны гэта бачылі, таму адвярнуліся і пайшлі на ўчастак Украіна-расійскай мяжы. Паводле расійскай схемы ўсё было запланавана, ўсё было распісана куратарамі в Кіеве і выхад праз вакно. А тут высвятляецца, таму адвярнуліся. Прыехалі, падумалі, ой, не, в Беларусь не паедзем, паедзем. Вот заявы Крутога, заявы Лукашэнка, они не дэзавуююць расійскую версію?
Да, они очень противоречат тому, что говорит Россия, потому что любое приплетение сюда Украины означает, что нужно придумать сценарий, в котором это было действительно заранее заготовлено, пути отступления. То есть не мог условно Буданов планировать теракт, при том, что частью этого плана является отступление этих таджикских террористов в Беларусь. Да, то есть, очевидно, изначально планом должна была бы быть Украина тогда, и, соответственно, Беларусь тут вообще ни при чем. И поэтому это прямое противоречие, конечно же, судя по тому, что Путин, другие российские спецслужбисты все больше и больше украинский след пытаются притянуть, да, к этому. Чем дольше они будут об этом говорить, тем больше будет проявляться это противоречие. И просто Лукашенко сейчас нужно, что называется, молиться, чтобы Путина никто не спросил, а что вот там Александр Григорьевич рассказывает, что он развернул террористов. Я думаю, что с Лукашенко злую шутку играет его давняя, многолетняя, можно даже сказать, уже вечная привычка преувеличивать свое вовлечение, свое участие в разнообразных совместных с Москвой операциях. Да, это началось не когда он колонны Вагнера остановил, идущие на Москву. Честно говоря, по-моему, это еще началось, когда я под стол ходил, потому что Лукашенко еще в 90-е рассказывал, как он с Горбачевым перестройку обсуждал, как с Явлинским они там планы реформирования СССР вместе делали, Лукашенко их критиковал. Ему очень нравится позиционировать себя как человека, с которым Москва советуется, Москва вместе что-то делает, с которого спрашивают мнение, обязательно совместные операции спецслужб, да, вот наших, без наших бы не взяли. Каким образом эти таджики в Брянской области дистанционно увидели перекрытую белорусскую границу, для меня тоже загадка. Но я думаю, что с Лукашенко вот злую шутку играет, это его еще такое советское желание, такое местечковое желание признания на уровне метрополии. Да. Вот мы тут как бы маленькие, но с нами там в Москве с нами
советуют. В самой Москве,
да. Сама Москва без нас не могла вот это все сделать. И это происходит не первый раз, я повторяю. Это его паттерн, который не прерывается всегда. И он это делает, ну, в очередной раз он это делает в ущерб себе, потому что с Вагнером была такая же история, когда уже очевидно некрасивое было перетягивание одеяла на себя, когда даже некоторые российские спикеры давали ему понять, что как бы, ну, спасибо, конечно, Александру Григорьевичу, но обо всем мы тут сами договорились.
Артем, еще один аспект, такой уже более широкий, международный. Обурение на конт этого теракту, спочувание, ну, принамсі, родным загиблых, выказал и Александр Лукашенко, и Светлана Тихановская, и урады заходних краинов. Злученных Штатов, Великобритании, Еврозвяза, etc. А чому, скажем, не родным загиблих цивільних, наприклад, в Белгороді? По Белгороду так само були удари. А чому щодень не виказують спочування українцям родним загиблих в Одесі, Харкові, Києві? А тут виказали західні країни. Чому?
Ну, во-первых, восприятие общего врага. Все-таки фундаментальные исламисты, террористы вот этого толка, они воспринимаются абсолютным таким злом, наверное, во всех плюс-минус развитых странах мира и даже не самых развитых. То есть все-таки это объединяет такие страны и режимы, как режим Асада, иранский режим, американское правительство, белорусское, российское, то есть, ну, все-таки китайское, да, все считают вот этот вот исламский фундаментализм, терроризм злом, да, и поэтому, когда от этого общего врага приходит какой-то акт такого зверства, судя по всему, это именно ИГИЛ сейчас был, ты никакую свою позицию не предаешь, солидаризируясь с жертвами. А высказывание сочувствия жертвам в данной ситуации – это не поддержка Путина, это не поддержка Кремля, именно поэтому это могли сделать абсолютно все. В принципе, никто же не позвонил Путину, я имею в виду, из западных стран, и не сказал, что, ну, мы тебе, Владимир Владимирович, соболезнуем. И поэтому, я думаю, здесь белорусские власти просто в неком таком общемировом тренде. А насчет войны и обстрелов, мне кажется, какие-то отдельные истории, когда было действительно много мирных жертв в России, с белорусской стороны какие-то соболезнования высказывались. Возможно, какие-то рейды в предыдущие на российскую территорию. Но такие единичные случаи были. Но в целом, я думаю, если бы, условно говоря, какой-нибудь украинский обстрел, ракета или залп града попал по какому-то густонаселенному району Белгорода, и там погибли бы десятки человек, мирных жителей, я думаю, были бы соболезнования со стороны Минска.
А с Запада?
Нет, конечно, со стороны Запада бы не было. Ну, слушайте, союзник Запада и Израиль утюжит сектор Газа с тысячами жертв. Ну и соболезнования палестинскому народу тоже я особых не вижу высказываний. Да. Это не к вопросу о занятии мной какой-то стороны, да, это к вопросу о том, что если вы четко, очевидно, поддерживаете одну сторону, а Украину поддерживают, то вы не можете одной рукой каждый акт намеренного или ненамеренного убийства мирных граждан с любой стороны сопровождать регулярными соболезнованиями. Иначе вся ваша там, условно говоря, пресс-служба превратится в станок по производству этих соболезнований. Это происходит еженедельно с той или с иной стороны. Просто учитывая, что Россия воспринимается агрессором, отношение к ее там, потерям среди мирного населения не такое острое, как мирным погибающим украинцам, потому что войну развязала Россия. Да, то есть по той же логике, что и, я не знаю, Вторую мировую войну особых сантиментов к жителям Дрездена или там Токио испытывали ну, очень мало кто на Западе. Да. Конечно, были другие времена и другие стандарты, но тем не менее, эта логика продолжает работать. Часть ответственности все равно ложится на того, кто развязал войну, и, соответственно, это... Ну, в некотором смысле остужает желание воспринимать это все как просто ну, такое проявление абсолютного зла со стороны тех, кто совершил этот обстрел. В отличие от ситуации с ИГИЛом, когда все понимают, что это абсолютное зло, и мирные жители, которые ну, в этом концерте ни в чем не виноваты, что они туда пошли. И я думаю, это отличает две ситуации, в отличие от конвенциональной войны, где даже нельзя точно сказать, какие из мирных жертв, погибших во время обстрелов, были там, сознательно выбранные цели, а какие просто потому, что ракету сбило ПВО или ракета сбилась с курса и так далее. То есть все эти оттенки во время войны, они переводят жертв военных конфликтов в немножко другое, скажем так, в другую категорию, к сожалению. Да. Все-таки часто к этому готовы относиться как к трагедии, но к трагедии, которая логическим образом проистекает из такой интенсивной войны.
Зараз про наступствы у Беларуси, внутри самой Беларуси. Ну, глядячи по всем, силовики, приведенные, так бы мовить, боевую готовность, на, вот, на вокзале, принамсі в Минску, автоматчики ходят. Вот на ваш погляд, как бы реха гэтага теракту в Крокусе, яно може привести до большего, скажем, обвострення, узмацнення, поглибления у Беларуси репрессий? Ну вот, раз такое здарается, то у нас треба, так бы мовить, ну и мы с вами бачим, як в телеграм-каналах, так бы мовить, пишут, что всех знищить. Вот, до речи, у понеделок затримали белоруса, який что-то там написал на конт этого Крокуса, показали по губазиковским каналам, перевязанным, с перевязанной головой, и диктор тлумачит, это у него с ухом проблемы. Ну, явно перегукание с отрезанием в ухо у одного из подозреваемых. Может быть, с этим белорусом ничего и не зарабили, но намек зрозумелый.
Да, это был даже не единственный задержанный, были и другие, уже, по-моему, 3 человека на момент записи нашей с вами беседы, кого задержали за какие-то комментарии об этом. Ну, в этом как раз-таки нет ничего принципиально нового. Такие вещи происходили и в прошлом, когда кто-то позволял себе, не знаю, как-то нелицеприятно высказаться о вещах сакральных для российской власти, которую некоторые белорусские силовики теперь считают неотделимой от своей власти. То есть мы видим, что есть у нас в первую очередь ГУБОПИК, но не только, силовые ведомства, люди в них, которые просто, для которых уже до степени смешения произошла интеграция, что они с таким же рвением защищают сакральные темы для российской власти в Беларуси. Какой-то волны репрессий, вызванной конкретно этим терактом, я прямо не жду. Может быть, только очень опосредованно. Например, если этот теракт запустит очередной виток такой тоталитаризации России, ну, я не знаю, Россия захочет установить по всей стране в 100 раз больше камер, еще как-то сильнее ограничить перемещение граждан, как-то иначе закрыть границы и усилить там контроль, ввести что-то похожее на белорусские проверки там, телефонов и так далее, то, возможно, на каком-то этапе этого процесса они потребуют у белорусов солидарности, исходя из того, что общая граница, общее пространство, да, надо как-то подтягиваться, если они переплюнут. Но они пока не там, им еще, что называется, даже до не воюющей Беларуси еще работать и работать в этом смысле. И поэтому белорусские силовики, на мой взгляд, находятся уже в той степени свободы, когда они могут себе позволить и ужесточение репрессий, и какое-то просто такое плато по репрессиям, и оно все равно будет чрезвычайно выглядеть по даже российским меркам. Вот, поэтому тут непонятно, куда ужесточать, что конкретно ужесточать. Проблема исламизма в Беларуси стоит не остро, на мой взгляд, и поэтому представить себе какие-то там усиленные рейды или новую волну дискриминации мусульман, сложно мне это представить в Беларуси, если честно. Межнациональные отношения не так остро стоят, как даже в России. Вот, поэтому прямого влияния я не вижу. Только если, повторюсь, это как-то качественно изменит российский режим. Там многие говорят о смертной казни, но тут мы снова упираемся, что если они введут смертную казнь, так у нас она уже есть. Да. Тут даже вопрос, что скорее в такие секунды происходит импульс к такие моменты, происходит импульс к белорусизации России. И это часто произносят пропагандисты, что нужно России белорусизироваться в контексте смертной казни, в контексте многого всего другого. Но, видите, никогда не наоборот. Обратных примеров пока очень-очень мало, обратных практик. Возможно, единственное, что то, о чем вы упомянули, это вот такая демонстративность, ну, такая новая искренность, да, когда можно привести подозреваемого в терроризме в суд, без сознания его судить, да, можно его привести с еще не снятым пакетом с головы, которым его явно пытали, без уха, с отрезанным ухом привести и отрезать его на камеру. Я не жду, что наши там будут резать уши, но, может быть, они себе будут позволять еще больше такого демонстративного глумления над задержанными, потому что раз у большого брата можно, ну так чего нам стесняться, да? Но и даже тут мы уже были достаточно впереди со всеми этими татуировками, которые надо сводить чуть ли не в прямом эфире, там, с поцелуями флагов, с унижениями другими под камеру, поэтому России нужно будет сделать очень много шагов вперед для того, чтобы белорусские силовики захотели к ним подтягиваться.
Артем, наступное питание такое более широкое, внутриполітычная, і оно тычыцца гістарычнага кантэксту. Ну, цяперашняя сітуацыя, прыцемкі, цёмная ноч, замаразкі. Але так выглядае, што сур'ёзныя перамены ці спробы перамены у Беларусі, у найноўшай прынамсі гісторыі, заўсёды адбываліся ў перыяд адліг. Ну, вот, перабудова. Перабудова, гарбачёўскія рэформы, выніку крах камунізму, незалежнасць Беларусі. Потым, пасля 2008 году, нармалізацыя стасункаў з Захадам, ізноў жа лібералізацыя, так, куртатая, убогая і гэтак далей, плошча 10. Потым, ізноў нармалізацыя, пасля 2014 году, пасля Крыму, ізноў лібералізацыя адносінаў, і 17 год, і 20 год. То есть, принамсі, три разы схема с початку адліга, потым штосьці. Спроба змяніць ці реальныя змены. Як вы лічыце, это железны закон беларускай гісторыі ці не?
Я думаю, не только белорусской. Для реализации обществом, народом, простите за эти пафосные там конструкции, реализации какого-то своего... своей субъектности нужно пространство. нужно политическое пространство. Разумеется, что политическое пространство создается в оттепели. Наверное, теоретически можно себе представить голодные бунты от и в полностью в ситуации полностью закрученных гаек. Да? Но я не уверен, что это белорусская ситуация, особенно когда есть открытые границы, и, в принципе, можно уехать, и в случае, если есть там какого-то сильного недовольства. Я думаю, что вот такие эра таких подъемов общественных революций от отчаяния и полной такой тьмы и задавленности, просто взрыва общественного революционного, они прошли, наверное, в прошлом веке, потому что сейчас режимы поумнели, и такие вещи они могут предотвращать и на ранних стадиях выявлять. А вот оттепель, конечно же, это то, что несет понятную угрозу авторитарному режиму, потому что дает людям ощущение, что а вдруг удастся за это зацепиться. Причем не всегда именно оттепель, иногда это оттепель, которую вдруг сменяет что-то неприятное, что-то, к чему люди, от чего люди успели отвыкнуть, там репрессии, вот как в Беларуси 20-го года избиение людей, или вдруг после нескольких лет изобилия экономического роста внезапное падение, да, то есть люди же реагируют не на абсолютное там, состояние своего благополучия, а на динамику. Да? Если динамика резко идет вниз после привычки к росту, это сразу маячок, что стоит за что-то побороться. И поэтому, конечно же, понятно, что почти любому всплеску общественной энергии предшествует некоторые оттепели, некоторое раскрытие потенциала, и обычно это начинается сверху. Другое дело, что это очень диалектический вопрос. Мы с вами сейчас уходим в философию, но кто знает, был ли бы такой же эффект, если бы перед оттепелью не было заморозков. Да? Что люди же тоже должны в некотором смысле накопить эту негативную энергию, да? Понять, во что может быть возврат. Да? Бунт против, там, или общественный подъем против ГКЧП в последние советские месяцы. Он же тоже возник не просто потому, что эти конкретные деды кому-то надоели, а потому что люди поняли, что у них могут отобрать 100 и вернуть их в ситуацию до перестройки. И вот здесь то же самое. Да? То есть это диалектический процесс. Я думаю, что общественному сознанию для взрыва нужны обе эти памяти, да, и память о недавней относительной свободе и о чуть более давнем том, что бывает, когда свободу забирают. Просто так, на таком, знаете, крейсерской некоторой высоте плато относительной свободы, я думаю, что она тоже может, ну, в некотором смысле, не то чтобы убаюкать, но уменьшить стимулы бороться за ее сохранение, если люди не помнят просто, как выглядела другая страна.
Артём, ну а вот коли разглядать это пытание в контексте политики и демократичных сил, и политики Захаду, ну, коли вельми спрощать, то мы это политики этих двух как бы субъектов, это тиск на режим, обмежование махчимости у режима там, репрессовать, удельничать в войне. Вот на ваш погляд, насколько этот тиск, скажем, наближая, робить больше маверной махчимость отлиги? Особливо, коли вы лечите, что как бы без отлиги переменов не будет.
Я, увы, уже не думаю, что это настолько прямо связанные реальности, да, что вот если повышаешь давление, то повышается и давление внутри страны, и наоборот, если ты его внешне снижаешь, то каким-то автоматическим образом запускается оттепель внутри страны. Я, увы, уже не вижу этой взаимосвязи, в первую очередь потому, что Лукашенко и его силовой аппарат, и его государственный аппарат, они тоже существуют не в безвоздушном пространстве. Они видят несколько базовых реальностей. Реальность одна состоит в том, что вы только что проговорили, что если они опять отпустят гайки, то будет как раньше. И уже иллюзий в отношении того, что бывает, когда начинается оттепель, ни у кого нет. И поэтому считать их как бы за полных идиотов, которые не делают уроков из своей собственной истории, можно, конечно, но я не принадлежу к числу таких людей. Оттепель нужна была режиму раньше зачем-то. Она была нужна для того, чтобы сбалансировать влияние России, наладить отношения с Западом. сегодня эта перспектива не выглядит реалистичной ни с какой стороны. Ни со стороны Запада, где просто нет никакого серьезного запроса на улучшение отношений с Беларусью, нет никакой веры в то, что это возможно, никакой субъектности, никаких даже бюрократических, политических ресурсов не выделяется на то, чтобы попытаться думать в эту сторону. Ни со стороны Беларуси, ни со стороны России нет возможности, что Россия просто будет на это спокойно наблюдать за этим во время войны. То есть, когда все стороны понимают невозможность достижения результата, на который раньше была направлена оттепель, а зачем Лукашенко вообще в это играться? То есть, да, конечно же, одним из ингредиентов, которыми раньше мы приходили, все вместе приходили к внутренней оттепели, было улучшение белорусско-западных отношений и некоторая большая гибкость Запада. Но это не исчерпывающий список этих ингредиентов. Нужны и другие, в первую очередь, заинтересованность самого Лукашенко. Я думаю, что его система стимулов, его мотивация за последние 10 лет, она очень сильно изменилась, особенно за последние несколько лет. Он понимает, что в принципе жить можно. И в принципе Запад исчерпал в значительной степени лимит своих санкций в отношении Беларуси. Они еще есть, которые можно принять, да, но они экзистенциальной угрозой для Лукашенко не являются. И он это понимает. И если раньше насчет этого были сомнения, и кто-то думал, что там, перекрыв нефтепродукты, можно поставить на колени там белорусский режим, или что, я не знаю, Россия начнет как-то себя иначе вести с Лукашенко. Нет, эти гипотезы все не оправдались. Россия продолжает поддерживать, нефтепродукты потекли в другую сторону, и калий, и все остальное. И поэтому мы находимся в ситуации намного меньшей заинтересованности всех вообще релевантных игроков в этом процессе. И в такой ситуации тешить себя иллюзиями, что можно отмотать назад, поменять как-то свое поведение и разжалобить этим Лукашенко или убедить Запад заботиться о Беларуси больше, что можно вот просто объявить, теперь мы объявляем курс на гибкость, на оттепель, и, условно говоря, как мы это обсуждали в недавней передаче, эта фраза стала уже каким-то мемом, можно не бесить деда, и дед станет добрым, да, и Запад внезапно поверит в способность Лукашенко еще раз войти в третий раз в эту реку, это просто обманывать себя. Мы живем в другом мире, и либо мы со временем сами избавимся от этих иллюзий, либо мы просто доживем до момента, когда это белорусское руководство, следующее белорусское руководство вновь попадет в ситуацию, когда стимулы искать взаимопонимание с Западом появятся. Это может произойти через 5 лет, через 10 лет. Но рано или поздно ситуация такого комфортного сосуществования со щедрой Россией, она тоже может измениться. И вот в такой ситуации о большей гибкости Запада, о большей гибкости Демсил уже, я думаю, будет иметь смысл, конечно же, говорить. Я просто не думаю, что в силах кого-то из перечисленных вами там, сил добра, условно говоря, ускорить созревание Лукашенко к этой точке. Потому что ключик к его созреванию лежит в Москве и в их отношениях. А сегодня попытаться переманить, удушить, задобрить Лукашенко, это уже очень близко к тому, чтобы пытаться то же самое делать с, не знаю, лидером Абхазии. Да. Ну, это уже... Мы уже находимся в той ситуации, когда несоизмеримо меньше рычаг остается в руках у Запада и, естественно, у Демсил, чем все то, что есть у России. Ни одного рационального аргумента для Лукашенко как бы дергаться в этой ситуации, даже если он увидит какое-то предложение со стороны Запада, нет.
Добро, дякую велике. Я нагадаю, что с нами был политический аналитик Артем Шрайбман. А за тем, как подеи будут разгортываться далей, вы можете глядеть на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.